Восток, Запад. Непридуманная история.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Это непридуманные истории с Востока и Запада. Сегодня опять говорим об интернете. И тем более, что к поводу, о котором мы договаривались с нашими соведущими, которых прибавилась очередная, третья уже за полтора года стрельба, и опять 18 лет, и опять оружие приобретено совершенно на законном основании. 500 тестов прошел человек, первокурсник, дорогое оружие, и 8 или 6, по разным данным, убито. Семеро отправлено на лечение в Москву тяжелых. В общем, очередной самострел. И в отличие от остальных, папа тут же выступил с заявлением, как раз по теме сегодняшнего нашего эфира о токсичном контенте. Он военный. Я пытался с ребенком много раз разговаривать, но он на контакты не идет, сидит в интернете и неизвестно, чем там занимается. А теперь вдруг стало известно, чем, потому что его аккаунты вскрыты в разных соцсетях, и там он прямо говорит, что я всех ненавижу, с детства мечтаю всех убить, хотел пойти в школу, но он подумал, это мелкие слишком, надо пойти к однокурсникам, он сам на юрфаке Пермского университета на первом курсе. То, что мы все чаще и чаще, не только мы, конечно, а многие ведущие журналисты замечают проблему токсичного и мусорного контента в интернете, это очевидно. Все эти три стрелка, и Казанский, и до этого в Крымске, и теперь вот Пермский, это все мальчишки 18 лет, очень тихие. Ну, я даже так скажу, мой родной племянник, тоже ему был, наверное, может, не больше, однажды ко мне приходит и говорит: дядя Володя, я погибаю. А он из дома-то не выходит, такой вот домашний мальчик. Я говорю: а в чем дело? Он говорит: я стал наркоманом. Я говорю: каким наркоманом, если ты не выходишь из дома? А там, говорит, в интернете есть все, что нужно для этого. Домашние тихие мальчики и девочки – это очень большая проблема. Разговор с Константином Шереметом. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим об информационном шуме и, надеюсь, о компьютерном детоксе.
Ну, иллюстрацию для начала такую. Один мужчина, и у него был тесть. И этот тесть, он постоянно говорил о каких-то масонах, о глобальном заговоре, пролистал его ленту в компьютере, в Ютубе, и увидел аналогичные каналы НТВ, может быть, и про какую-то эзотерику, про инопланетян и тому подобное. Независимо от него, взял, подписался на более разумные каналы, поставил лайки определенным видео, и алгоритмы Ютуба начали показывать этому мужчине другое видео, соответственно, другой тематики. Через пару месяцев мировоззрение этого человека изменилось. Говорит: я на него смотрю, и теперь у меня мысль, надо поменять моей жене ленту и определенным каким-то знакомым. Да? То есть,
искусственный интеллект влияет миром.
Да, что есть человек? Как бы мы ни хотели, но это результат. Каждый из нас – это результат той общности, где он вырос. Да. То есть это результат той информации, которая вокруг него. Да? Если человек вот в Маугли, да, жил в лесу с волками, то он воет, рычит, да, и вот и в детстве, да, если его посадили, он потом очень тяжело социализируется. Очень вредно для детей иметь вседозволенность в информации, потому что эта информация влияет на него и формирует как раз-таки человека. Человек – это и есть то, результат всего, что вокруг него. И если человек будет потреблять контент непристойного характера, то мысли как раз-таки, да, они, дела, действия, они будут соответствовать этому. И вокруг людей есть информационный шум, который помимо воли человека неосознанно влияет на него. Да? Если мы будем постоянно смотреть, ну, не знаю, условно взять там канал Навального, тогда мы будем переживать за него. Если будем постоянно смотреть Соловьева канал, то тогда он будет влиять на нас. Человек всегда склонен к тому, чтобы принимать информацию, не обрабатывая. Он не ищет первоисточников, не ищет причины каких-то следственных связей. То, что ему сказали, то он воспринимает на веру и считает, что это так и есть. Если взять подростковый период, мне кажется, вот человек, подросток, стремится к тому, чтобы быть независимым, к протесту, ищет информацию такую, которая бы удовлетворяла его восприятие мира. Если он получит такую информацию, которая является маргинальной, то он и будет маргиналом. Если он будет получать какую-то умную духовную литературу, то он будет склонен к тому, чтобы быть духовным человеком. Насколько книги влияют на человека? И вот сколько мы книг читаем? Все ли мы помним? Анализ такой смотрю, почему человек так думает? Там моя жена, может быть, я иногда какие-то идеи выдаю, или мои знакомые. Момент такой, бросить мысль. То есть человек, он говорит определенную точку зрения. Вы ему говорите другую, например, точку зрения, там, решение проблемы или еще что-нибудь, другую информацию какую-то. Он может сопротивляться ей, приводить доказательства своей какой-то правоты. Не нужно убеждать человека, доказывать свою правоту и тому подобное. Нужно наблюдать. Если эта идея имеет разумное какое-то зерно, имеет мысль, которая является интересной, то она посеется внутри него. И рассуждая, если смотришь, иногда бывает, что человек рассуждает с другим человеком по этой теме, эту идею, уже через 3-4 дня, он уже не помнит, может быть, разговор с вами. Но часто бывает так, что он транслирует ваши идеи этому человеку.
Да. Это да.
И он говорит, что это я так придумал. Если наблюдали, то вы поняли, что вы бросили это зерно, и оно выросло у него в его умозаключении, в его зрении.
Это да.
И поэтому какие-то идеи, которые приходят к нам, они не факт то, что мы сразу будем с ними согласны. Но они уже посеяны в наше сердце, и они уже могут вырасти через неделю, через месяц. Мы уже об этом даже не будем помнить, но оно вылезет у нас. Транслирование каких-то определенных знаний, идей, они влияют на людей. Пример, даже народами можно управлять посредством идей. Коммунизм, фашизм. Если каждому транслировать отдельно идеи, и он со своим умозаключением, то он... может быть, будет против, возмущаться как-то и говорить, что это неправильно. Но если постоянно говорить одну и ту же мысль...
Главное – высказать какую-нибудь примитивную мысль и потом повторять ее почаще. Так рождается истины.
Томский благовест.
Всякие ЛГБТ-сообщества, да?
Да, что они все голики-то ходят? Не случайно.
И почему постоянная информация? Потихоньку она есть.
Марши.
Для того, чтобы люди свыклись с этим, что есть такие люди, что они будут говорить, что это нормально, да? Люди старшего поколения, они сопротивляются сейчас, среднего кто. Если постоянно об этом будут говорить, какие-то фильмы почему в них... ты не можешь получить Оскар за свой фильм, если там не будет темы каких-то таких людей. Для того, чтобы люди постоянно видели и смирились, то есть с этой идеей, что это нормально. Потом он говорит, нормально, люди ходят
Куда деваться?
То есть эта идея, она транслируется потихоньку, и она будет в конечном счете принята всеми людьми.
Согласен. Вот так рождаются великие истины извращенцы, но тем не менее, пожалуйста, проявили цензуру, отсекалось.
То, что транслируется и принимается людьми. Почему оппозиция, условно, в государстве не особо... Постоянно мысль транслирует, все чиновники воры и коррупционеры, воры и коррупционеры. И вот эта мысль, она постоянно стучит. Хотя вы понимаете, что, в принципе, не все чиновники воры и коррупционеры. То есть, если люди и хорошие. Но эта мысль, она стучит, и в конечном счете это как вода камень точит.
Да.
И она влияет потихоньку. Кто такие чиновники и коррупционеры? Что придет в первое в голову? Они воры и коррупционеры. Есть такой как эксперимент или что такое. Скажите, первого поэта, который пришел вам в голову, Пушкин. Инструмент, кто-то скажет, молоток или лопата. Часть лица, первое, что в голову приходит, нос. Какие-то вещи, которые для нашего менталитета близкие. Повторение, мать заикания.
Получается, что все эти Моргенштерны, Влады А4 бумага, они все работают не случайно.
Да. Они формируют детей, то есть это же в основном-то нацелены на молодых людей. Нету
критического мышления.
Фильтра который бы отсеивал. Они воспринимают все на веру, то есть и все революции, все движения всегда молодежь, студенты делали,
Поэтому и в армию берут 18 лет, пока еще ничего не понимают.
Чтобы сформировать видение человека. К чему это приводит? К подражанию, в подобном.
Я взял несколько определений темы нашей о токсичном и мусорном контенте, о чем мы будем говорить. Что такое токсичный контент? Это сцена насилия, в том числе стрелялки, и призывы к нему, унижение личного человеческого достоинства и прочие поименованные, запрещенные законом материалы в соцсетях, в интернет-сети. мусорный контент, это больше сегодняшняя тема уже, это то, что застревает в воображении, поражает, делается популярным. Но этическая, развивающая и художественная ценность, которого отрицательная для людей, не обладающих критическим мышлением. Вот этим мальчишкам было по 18, но у них, по всей видимости, так и не сложилось критическое мышление. И вообще мусорный контент, и вообще любой не обладающий ценностью контент, неважно даже, так если книжки, допустим, там, или какие-то друзья, это то, что не позволяет развиться критическому мышлению. Какой бы ни был образовательный уровень вот в нашем детстве, но там какие-то были споры, там какие-то были разномыслия, и там была постоянная критика и самокритика. Но больше было, конечно, критики, причем ужасной. Критическое мышление вырабатывается, как вот в ешивах еврейских школах религиозных, там садят с 8 лет мальчиков, и им раввин дает задание поспорить о чем-то. Они поспорили, потом он меняет их местами, и они снова спорят. У них развивается критическое мышление. Но что касается мусорного контента и прочих, мы видим, что дети просто с детства привыкают к чему-то вот такому, и как-то меняется их мышление. Я не говорю, конечно, что мусорный контент ответственен за все это, но тем не менее, он ответственен за очень многое, прежде всего, повторяю еще раз, не критическое мышление. Слово Михаил Невольну, город Санкт-Петербург.
Добрый день. Да, конечно, вот ситуация с этим стрелком, с тем, что произошло, вот это последние дни, последние часы, она ужасна. И, в общем, очень часто как раз такие вещи, я не хочу сказать, что это интернет виноват, но очень часто как раз это делается, чтобы обо мне узнали, чтобы обо мне написали, чтобы услышали. А тут, конечно, интернет очень помогает. Ну и вообще, даже несмотря вот на такие страшные вещи, есть общая проблема вот этого обилия информации и масса вот этой лжи, масса какого-то мусора, масса информация, которая вообще какая-то бессмысленная в лучшем случае, или абсолютный бред. Есть целые сообщества в интернете сейчас каких-то плоскоземельщиков, антипрививочников, есть борцы с вышками 5G, там и что угодно, любая абсолютно бредовая идея находит своих сторонников, и вы можете потратить уйму сил и времени, вот читая всякие эти посты, которые сторонники ее пишут. И вот это огромное количество бесполезной информации, это еще полбеды. Вот есть ведь она и откровенно опасная, вот всякие такие призывы к насилию и так далее. Конечно, должно и общество каким-то образом, ну, пытаться обезопасить своих граждан. Я в этом абсолютно уверен. Есть разные очень формы, они повсюду по-разному работают. Где-то они очень строгие, как, например, в Китае, где есть вот эта красная стена, или как она там называется, которая фактически блокирует очень многие запросы и очень многие контент, который считается вредоносным. Ну, а где-то по-другому, например, в Индии, там за пользователями очень серьезный контроль, и, в общем, там IP-адреса, то есть люди понимают, что они, скажем так, легко могут быть обнаружены, и они, это не анонимные какие-то сообщения, и если что-то не так, придется за них отвечать. Где-то, в общем, по-другому, вроде бы больше свободы, как, например, в Соединенных Штатах Америки, но зато очень, например, серьезно относятся к авторскому праву в интернете, и чуть что вас сразу же заблокируют. Да и, в общем, последние вот выборы показали, что и другие вопросы тоже весьма там условно, может быть, свободы, и при желании вы можете там быть отключены от сети, будь вы там президент или кто угодно. Где-то, например, в Европе, в Германии, очень жестко относятся к требованиям по блокировке клеветнических утверждений, оскорбительных, которые унижают человеческое достоинство. То есть, если какая-то жалоба, то даже такие там гиганты, как YouTube, Facebook, они должны сразу же отреагировать по немецкому законодательству, если речь идет о каких-то жалобах по оскорблениям. Поэтому, в общем, тоже как-то люди стараются, по крайней мере, держать себя в руках. Конечно, вот если идет вещь о таких страшных уже вещах, как призывы к насилию, к каким-то противоправным действиям, там, давайте пойдем что-то разгромим и так далее, или распространение какой-нибудь детской порнографии, то ну, что угодно вот такое запрещенное, любое государство, оно предпринимает какие-то меры, чтобы с этим бороться. Ну, это разные меры, это и технологические какие-то, и юридические, и организационные. Тут есть, конечно, сложности, потому что и серверы часто находятся вообще в другой стране где-то, и не так просто это все заблокировать. И есть какие-то пути обхода, эти технические блокировки, они, в общем-то, преодолимы, но это не значит, что их не следует предпринять, потому что, ну, в любом случае, огромное число пользователей, я думаю, даже большинство пользователей, они все-таки не будут тратить свое драгоценное время на то, чтобы искать какие-то там, пускай даже вполне законные пути, обойти там какой-то запрет или какие-то там ограничения, просто, ну, попробуют, не открывается сайт, да и ладно. Поэтому я за то, чтобы, конечно, и со стороны государства, со стороны общества предпринимались какие-то ограничительные меры, но это, в общем, как-то и с нас ответственность не снимает. Ну, а об этом, наверное, о нашей ответственности я чуть позже скажу.
Вы слушаете передачу, посвященную мусорному и токсичному контенту в интернете. Я хочу сказать, что вчера ехал из города Кемерово в Томск по работе на Баблокаре, и как раз передавали вот про этого пермского стрелка, и был разговор об интернете, в частности, о том, почему возникают все чаще и чаще эти вот прецеденты. Он мне сказал, что у меня дети вот первого класса и что-то там рядом. Я, говорит, им запрещаю пользоваться интернетом, всегда проверяю, какие сайты они посещают. Но я ему намекнул, что есть такой, есть такая программа родительского контроля К9, куда можно забить ограничения по сайтам, по контенту и так далее. Довольно строгая программа. Он говорит, да, я хочу на планшет ребенку, пока не подарил, но хочу подарить планшет и тут же вставить именно такого рода программу с родительским контролем. То есть до Томичей, до кемеровчан, до сибиряков тоже доходит, что это все дело может кончиться для мальчишек очень и очень плохо. Он сам увлекается оружием, этот человек, но он сказал, что даже игрушечный пистолет никогда нельзя направлять на ребенка. Он против этих стрелялок, хотя это простой такой работяга, это не такая интеллигенция высокая томская, но тем не менее он, я считаю, постепенно проникается мужчина, даже мужчина, и не только мама, боящаяся всего этого, проникается страхом того, что ребенок может развиваться в каком-то неправильном направлении. Чем пользуются все эти моргенштерны? Вот о чем я хочу сказать. Дети, ну, я как педагог, как учитель в школе скажу, они любят все яркое, игровое, и в Ютубе полно таких развивающих видео. Не очень плохих, я считаю. Но, к сожалению, там же рядом, буквально вот, что называется, на расстоянии вытянутой руки, находятся негодяи. Вот я по-другому не могу сказать. Матершинники и просто моральные уроды, которыми дети очень восхищаются. И вот что же тут можно сделать? Вот у меня внуки 7-8 лет, значит, две девочки и мальчик, первый-второй класс. Мы идем, разговариваем там о своем, о девичьем, и вдруг какие-то полуматы. Я говорю, а что это за такие разговоры? Вот они молятся, они в церковь ходят. Ну, это вот Моргенштерн, он как делает, говорит? Он, говорит, на Ютубе, значит, маты не позволяет, точнее, он вырезает их пиками. А вот то же самое выкладывает, говорит, на ТикТок, вот там он уже вот буквально с мата начинается, даже песенка, этим же кончается. И вот Влад Бумага А4 и другие блогеры, там много их называлось, но этих я знаю точно. Я поглядел специально, зашел на YouTube, что такое Влад Бумага А4. Человек тоже 20 лет, не больше, я думаю, очень тоже худой, некрасивый, вот удивительно просто. Какие-то даже внешние люди не очень красивые, которые залазят в какие-то грузовики, там сжигают деньги, катаются на каких-то ужасных машинах, и двое таких же вот. Разговор там совершенно, почему я говорю, что это мусорный контент? Он просто ни о чем. Ну, то есть я представляю себе там пятилеток, шестилеток, которые прыгают в мусоре там или в автомобиле, переворачиваются, но это вполне взрослые себе люди, у них миллионные прокачки вот этих самых первоклашек, второклашек. И разговор все время на грани фола. То есть, повторяю еще раз, где-то они, где построже политика от контента, значит, на YouTube, допустим, там матов вот так практически только пики, ну, а других слов хватает всяких заменяющих. Уже когда они делают это на ТикТоке, там вот это очень сильно развито. И причем, если говорить о песнях, то это песни абсолютно не только бессодержательные или бессмысленные, и даже не яркие, а вообще, вы знаете, вот у меня впечатление о наших старых русских мультиках как о чем-то ярком, интересном и так далее. Ну и дети мои поддерживают, все они смотрят до сих пор их, и «Ну погоди», и все прочие, там и Карлсона, и шоу «Рассеянный по улице бассейна» мы постоянно смотрим. Ну вот на фоне вот этих прекрасных, умных мультиков, вот эти видео,
полуигровые или, как скажем, постановочные, это настолько безвкусно, бессмысленно, грязно, потому что там все время идет такое сексуальное наполнение, что так вот руки разводишь, и я понимаю тех родителей, которые ставят К9, которые запрещают, и мои дети, чьи внуки, естественно, они тоже с этим борются, не дают планшета, очень сильно сопротивляются. И даже владельцы ТикТока, вот компания ByteDance и другие, они вводят новые правила для пользователей моложе 14 лет. Например, отныне детям в Китае разрешено пользоваться китайской версией ТикТок не более 40 минут в день. Вот я еще раз говорю, то есть, конечно, мы все лазили по помойкам. Да, мы все показывали определенные части тела. Ну, чудили, но дети, они идут и ищут границы и нарушают их, это понятно. Но все-таки не часами, вот китайцы так борются. Можно, но 40 минут. Китайцы это осознали, хотя это их компания, я бы сказал. Вот. Что-то, видимо, будет делаться и с Ютубом. Сейчас у нас есть такая попытка борьбы. Есть такой главный радиочастотный центр, который обычным телевидением занимается, ГРЧЦ. Но он планирует запустить Окулус. Это поиск противоправного контента. Понятно, что пропустить все эти триллионы терабайтов невозможно, и очень сильно замедлится работа интернета, но вот на основе искусственного интеллекта все видео и аудиоматериалы будут, ну, в основном на выявление только экстремистских материалов и порнографии, хотя это тоже очень и очень и очень важно. Вот они объявили тендер, собирается с 2022 года запускать эту систему Окулус. Мы желаем успеха всем, кто пытается и со стороны родителей, и со стороны властей. И я думаю, тут надо привлекать и общественные организации, и церкви. Все, кому не безразличное поколение Z, вот следующее, не знаю, как называется, но Z уже выросли, им 17 лет. А вот следующее поколение, забыл, как оно называется, и вот оно сейчас находится под всем этим ударом. И понятно, что мы тоже матерились. Понятно, что все это было, ничего нового здесь нету. Но сейчас эта свалка находится не за гаражами, не за соседним домом. Эта свалка находится дома, в постели, на столе, где бы ни было. И в отличие от той свалки, которая воняет и пахнет, это, ну вот, им кажется она чем-то интересна, приятна. Вот мне уже 60 лет, очень трудно понять, чем. Я всегда морщусь и говорю, неужели тебе нравится? Да. Они всегда с таким придыханием. Влад, А4, Моргенштерн. Они с таким придыханием. Причем, повторяю еще раз, это дети верующих родителей, которые сами реально молятся, понимают, что материться нельзя. Это люди, которые понимают, что на самом деле вот хорошо или плохо, ну, насколько возможно понять в этом возрасте. И тем не менее, с таким придыханием, с таким восторгом, чем это закончится через 10 лет для их... Дал бы Бог, что я ошибался, что это закончится ничем. Они просто отряхнут грязную одежду, как и мы в свое время, и займутся делом. Итак, Михаил Невольн, ваше мнение.
Прежде всего, надо понимать, что вот это и семейные какие-то ограничения, государственные, общественные меры, вот, ну, вот с этим борьба с вредным каким-то или опасным контентом, это, конечно, хорошо, но вот... Это касается все-таки таких совсем уже вредных и незаконных публикаций, там каких-то насилия, порнографии, там призывы к каким-то преступлениям и так далее. А вот мусор все-таки это более широкое понятие, это вот и какие-то бессмысленные посты, какие-то картинки, которые вот затягивают. Есть вот, ведь, понимаете, проблема в том, что есть люди, которые буквально часами читают все подряд. Я лично вот знаю таких людей. И это им молодежь, и не только молодежь. Вот он бесконечно переходит по каким-то ссылкам, новостям, какие-то сенсации, какая-то информация. И все время вот это, знаете, вот, а ты слышал что-то там, я говорю, а где ты это вычитал-то? Да? Потом выясняется, что это все откровенная ложь. То есть это просто вот... Очень часто интернет превращается от, в общем, полезной такой штуки в вещь, которая... Ну, буквально ворует время у человека. Вот просто так ведь в мусор народ не пойдет. Туда надо заманить. И проще это вот какими-то делают приемами, там, например, сенсационные заголовки. Там, да, вот, там, ну, как это обычно делается. Знаете, вот беру я, например, интервью какого-то известного человека. Ну, и какой-то вопрос там в числе других прозвучит. Например, допускаете ли вы возможность того, что там, мы не одни в нашей Вселенной, и, возможно, нашу планету когда-то посещали. Ну, такой ни о чем вопрос, наверняка там, скорее всего, кто-то, ну, я не знаю, возможно, там, и дальше пошли разговаривать. А потом я там публикую где-то в интернете там какое-то интервью, сенсационный заголовок, ну, например, Владимир Терентьев, там, ну, лучше, конечно, какой-нибудь кинозвезда, политик и так далее, о визите инопланетян. И сразу все интересно, а что это он о визите, он видел инопланетян или что-то. Люди начинают читать, хотя там Про этих инопланетян толком ничего и нет, совсем о другом речь, но моя задача, в общем, выполнена. Мне надо было вас привлечь, увлечь, а дальше там уже куда-то надо смотреть, куда вас дальше перенаправить. И вот это, конечно, очень такая печальная вещь, да, или там что-нибудь такое очень часто бывает тоже в интернете, заголовок, там особенно про личную жизнь это, да, там что-то, например, знаменитый артист или там актриса не опровергла там информацию об измене. Ну, она и не опровергла, она и не говорила, просто, ну, действительно, тут лжи вроде никакой нет, там какой-то человек, он не опроверг, а какой измене, непонятно, но люди начинают сразу же читать. Ну, и особенно такие вот любопытные люди, и, в общем, это искусство заголовка тоже очень часто срабатывает. Ну и вообще, конечно, во многом мы сами виноваты. Вот, нас никуда ведь не заставляют насильно там заходить, какие-то тексты читать, смотреть картинки, видео. Это вот, знаете, на мой взгляд, примерно такое же любопытство, вот в плохом самом смысле этого слова. Это как, вот, знаете, куда-то подглядывать. Или вот то любопытство, которое заставило там первых людей, согласно Библии, отведать запретный плод. Вот вроде бы где-то в глубине души понимаешь, что ничего хорошего-то из этого не выйдет, но вот хочется там зайти, хочется прочитать, что-то попробовать. И вот это как-то затягивает, к сожалению. Конечно, кто постарше, может быть, они, ну, более, что ли, мудрые, даже не потому, что они там как-то умнее, да, просто вот мудрость – это такая штука, которая там так или иначе с годами приходит. Но все равно это тоже может очень затягивать, и в такие какие-то дебри начинаем уходить в интернете, а молодежь-то и вовсе опасна, потому что вот появляются какие-то странные люди, о них начинают говорить, возникает такой соблазн, а вот действительно, меня никто не замечает, а вот я что-то такое сделаю неординарное, обо мне все узнают, и вот начинается вот это соревнование, кто большую дурь, в общем-то, выкинет и все это продемонстрирует. Ну, вот одним словом я хочу просто призвать, чтобы мы все были бдительны. Не в плане каких-то там, знаете, призывов там, куда-то там перейти совсем уже на какие-то сайты там вредоносные. Но просто хотя бы потому, что ваше время, внимание, наше время, внимание, там эмоции просто могут украсть. Направить вот туда, куда хочет какой-то человек, где-то там находящийся не в вашем доме, не в вашей семье, он просто хочет, чтобы вы потратили время вот на это. И вы туда уходите, и свое, в общем, драгоценное время жизни, которое не такая уж и большая, начинаете тратить на то, чтобы познакомиться, в общем, с каким-то мусором, который вам подсунули, и непонятно, зачем это все. Иногда вот так вот просидишь там минут 40, а то и час, и прочитаешь, а потом думаешь, а зачем я вообще этот час потратил на эту галиматью? Вот я тут что-то прочитал или посмотрел какой-то ролик, ни о чем, какой-то бред, или какой-то спор там А с Б, который, в общем, ни о чем абсолютно, и вот так вот просто жалко время. В общем, я хочу призвать нас всех, чтобы мы хотя бы дорожили своим временем, потому что его не так-то уж у нас и много, и не стоит его тратить на всякую ерунду и на мусор.
Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманная история». Сегодня говорим о токсичном и мусорном контенте в интернет. Что касается мусорного, есть два вида мусорного контента. Вот о чем говорил Михаил Неволин, это нагнать просмотры текстами с яркими заголовками, с обнаженными девушками. Такая ложь во имя попытки поднять несодержательного автора. Но есть мусорный контент, это денежные блогеры, люди, которые не только нагнали уже себе миллионы людей, но и даже смогли все это дело превратить в большие деньги. Вот здесь успех вот этих, по-своему, талантливых, наверное, все-таки, я думаю, людей заключается в следующем. Им необходимо, не имея голоса, не имея еще других, может быть, каких-то признанных талантов, все-таки зарабатывать эти деньги. И они пользуются способностью мелкого слушателя, мелкого зрителя в интернете, а именно до 10 лет, увлекаться всем игровым. Вот здесь я называю самой большой проблемой. Если это просто для взрослых слушателей, которые, как вы говорите, зашли, плюнули и ушли, это, ну, понятно, тоже потеря пустая времени, хотя мы об этом сейчас поговорим, время дороже всего на самом деле. Но когда это обращается в сторону людей с некритичным мышлением до 10, до 15 лет, вот это, конечно, здесь вызывает наибольшие опасения, поскольку они поневоле принимают самые худшие примеры поведения, а эти люди всегда работают на грани эпатажа и даже хуже. Вы говорили, что проверки интернета касаются самых тяжелых вещей. Да, действительно, за возбуждение ненависти или вражды, за возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства человека по признакам пола, расы, религии, предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы от 2 до 5 лет. Чем еще страшен противоправный контент, ну и просто мусорный. Я тут недавно раскопал, просто у нас в эфире был настоятель прихода католического в Томске, и он рассказал, он сам тоже иезуит, про Игнатию Лойолу, такой современник, я бы сказал, Лютера по времени. Он рассказал про его духовное упражнение, что, будучи раненым, он поневоле лежал много месяцев, не мог вставать, и он читал Евангелие, веровал, и он написал свои духовные упражнения. Интересная такая книжка, там миллионы людей по этой книжке уверовали. И мне в голову пришло, когда я это рассказывал в своей церкви, что в нашу эпоху, лежа в больнице или дома, вот леча свою ногу, он не стал бы читать Евангелие. Он больным месяцами листал бы вот тот самый Инет, копался в этом интернете, который именно замусорен. То есть все эти заголовки с придуманными, как вот Михаил сейчас хорошо объяснял, этими ситуациями, он приходил бы по бесчисленным бы ссылкам, да, раздражался бы, но потом, вот объясняю, он что-то бы его туда тянуло, и он снова бы это открывал. И над зависимостью, я даже на себе это замечаю, я много лет занимался политической журналистикой, поневоле просто просили меня, делал часовые и больше эфир, до 3 часов в прямые эфиры, и мне, конечно, нужно было много материала, ну, можете представить, 3 часа в эфире сидеть в прямом, на вопросы отвечать, какие-то новости читать. Конечно, я 6 часов в день этим занимался в интернетом, там что-то сеял, что-то отфильтровывал, какие-то истории там вычитывал. И у меня за эти многие годы создалась такая зависимость. Сейчас я из принципиальных соображений ушел только в основном на религиозное и развивающее такое культурное вещание. Соответственно, мне уже нет необходимости, например, читать Твиттер, ну и другие ленты, а я их читаю. Взрослый человек, для которого нет никакой необходимости, ну, финансовой, я не знаю, там, по работе, даже для развития интеллекта, никакой необходимости бесконечно эти ленты прочитывать, заходить на политические сайты, а я это делаю. То есть даже для человека с весьма критическим мышлением, более такое, для критикана, по своему характеру я скорее критикан, даже для него это опасно, по сути дела. Я много раз давал себе зарок этим не заниматься, уничтожить Твиттер, но я единственное могу... его не уничтожать, потому что у меня 6 тысяч подписчиков, я там рекламирую свои программы. Как бы вот, хоть какая польза. Но, в общем-то, я до сих пор, ну, пускай не 6 часов, но несколько часов в день я теряю, пересматриваю бесконечные маты, одни партии других матерят, другие других. Это такая ерунда. У нас был недавно межрелигиозный диалог, и одна женщина, вайшнавка, она сказала, сейчас же баррикады, и политические, и многие другие баррикады в стране и в странах. И высшим достоинством духовного человека не только не лежать там между стреляющими, но и не обращать на эту перепалку никакого внимания. Подняться выше, как она умно и правильно сказала. То есть те взрослые уже люди, начиная там с 15 лет и до самой смерти, которые сейчас, благодаря там всевозможным платформам правого, левого толка, центристского толка, взлезли, ну, в связи с выборами, допустим, или просто там с арестами Навального, чего угодно, на эти баррикады, и никак не могут, одни из-за денег, а другие, как я, по глупости, с них слезть. И даже люди, вот к этому обращаются те, у которых есть высшие ценности, духовные, христианские и прочие ценности. И тем не менее, они тоже этим увлечены. Христианские журналисты так ввязались в политику, что мне уже делается страшно за вообще вопрос их спасения. Я сам себе это чувствую, потому что любая политика – это отчасти ненависть, это отчасти раздражение, это отчасти принятие лжи, поскольку ложь льется очень обильно, это тоже мусорный материал с обоих сторон. Михаил Невольный, желаете что-то завершить?
Ну, я, наверное, просто в завершении буквально пару слов скажу, что вот все это, конечно, такая теоретическая вещь, которую мы все понимаем. Знаете, есть вещи, которые мы все понимаем, но очень трудно исполнить. И вот то же самое с этим мусорным контентом в интернете. Мы все это понимаем, все вроде бы осознаем, а потом вот раз, приходит какое-то искушение, приходит там какая-то ссылка, там, ну, не хочу какие-нибудь имена и фамилии, ну, какой-то известный нам очень человек, и там что-то такая, какая-то новость, заголовок, что он там, не знаю, сменил пол, или еще какой-нибудь абсолютно бредовый заголовок, и вот что-то нас опять подталкивает нажать и посмотреть какую-то абсолютно глупую вещь, которая, как правило, окажется на 99,9% абсолютной ложью, но, в общем, задача выполнена, время у нас украдено, внимание наше украдено, а еще и дали, возможно, заработать какому-то рекламодателю, который поддерживает этот сайт, куда мы перешли. Поэтому еще раз, давайте дорожить временем, потому что дни лукавы, а в общем у нас его не так много, и жалко тратить на всякую ерунду и мусор.
Томский христианский психолог Василий Денисов, с которым я тоже часто провожу прямые эфиры, он говорит об информационном детоксе. Ну, детокс – это способ ухода от зависимости. Уйти на природу, специально отключить телефон и другие источники, так сказать, этого самого контента, и увеличивать промежутки. Я тем более его поддерживаю. Почему, уважаемые слушатели? Потому что недавно я слушал аудиокниги, чем славен интернет, там есть прекрасные аудиокниги, где люди на Западе, я нечаянно об этом узнал, они включают телефон после рабочего дня. Вот он отработал, кстати, он сам компьютерщик, занимается ремонтом именно оборудования, ну, там, отказного компьютеров. 17 часов кончается рабочая смена, он включает, это, видимо, практика, я так понимаю, многих людей на Западе, смартфон, смотрит все сообщения, которые накопились, или звонки неотвеченные, или то, что голосовая почта, быстренько с ним разбирается, выключает телефон, приезжает домой, снова включает. То есть я так подумал, что он в день... Человек на Западе вот пользуется этим смартфоном, ну, час, ну, два всего. Он независим просто даже от звонков. Я знаю такого человека в Кемерове, который тоже, кстати, будучи компьютерщиком, он в 17 часов в пятницу отключает телефон, и до понедельника в 8 утра его не включает вообще. Это его время, ну, видимо, чтобы и начальство не звонило, наверное, чтобы и церкви не мучили. Это его время, время его семьи, время его, так сказать, общения, не знаю, что еще там. Вот. То есть есть примеры некоторого детокса. И мы желаем всем успехов на этом направлении, с тем, чтобы время жизни, отпущенное нам Всевышним, не ушло на всякую ерунду и не испоганило нам душу.
Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее.
Размышляя о проблемах интернета, подумала о параллели его характера изложения контента с Библией.
Вы, наверное, все узнали Ирину Савинову. Она завершает нашу программу своим образом, своими сравнениями интернета и библейских текстов.
Найденный мною для дикого инета идеал не за уши притянут. В Библии также, но только уже в совершенстве, присутствует картина мира, находящаяся под авторским надзором. В ней хозяину жизни видны все составляющие его участки и свойства, все, на какие, казалось бы, претендует и сам Иннет, но которые ему уже не так просто собрать в встроенную конструкцию в силу его трудной управляемости. Иннет уникален по своему тематическому разнообразию. Библия тем более уникальна, ибо там есть все явления жизни в нужных, соответствующих реалиям пропорциях. Мало того, эти реалии надежно поверяются несчастливыми вариантами духовных образцов. В Библии нет, как в Иннете, того хаоса, парадоксальных переплетений, нет тех заготовленных волчьих ям, нет, как в глухом лесу, расставленных капканов, площадок для прикорма человеческих лосей и кабанов, а вскоре подлого их отстрела. Нет, в Библии этого нет. В Библии безопасность, приоритет Божьего руководства и отцовского отношения к человеку. А Иннет же что? Это же подслеповатый хищный старец, поживший, многознающий, но вовсе не заботящийся о том, что и как именно каждому потребителю конкретно со своей жизнью сладить. То посоветует, то другое порекомендует, то так взорвется, что не потерпит уже никаких возражений. Свое разномыслие он выражает в безапелляционном блогерстве в разножанровом ток-шоу, в общем, бесчисленной россыпи браузеров, разновидностей сайтов, кровеносной системы каналов, кодов, среди которых столько диких посевов, плевел и сорняков, какими кишит интернет. И вот, прикормлена этим всем молодежь, ну да и другие возрасты, бродят порой по этому лабиринту минных полей, и как курицы, не знающие сытости, клюют и глотают все, что подбросят им вечные всезнайки, распространители паленых интеллектуальных продуктов и порнографии. В общем, отравители – те самые паскудники, которые нам предстоят в борьбе, которых нам предстоит выпилить из интернета. Но способы этой борьбы вряд ли сравнимы с методами вытравливания насекомых. И яду эти друзья не боятся, привыкают, и к шлепкам тапок тем более. Но все-таки есть старинный способ вытравливания вечных тараканов и отпугивания их из родного дома. И этот способ может пригодиться и в нашем случае. А каким образом? Ну вот в деревне зимой делают это при помощи простого вымораживания избы. Люди на время покидают дом, не топят неделю печей, дают морозу буквально пронизать дом, чтобы потом возвратиться и вымести поверженных злодеев, веников и бросить их в огонь. Вот она, тотальная победа. Вот бы найти такой победоносный способ по выкуриванию и очищению этого мусорного и токсического контента из инета. Прихлопнуть, наконец, этот хайп на пустом месте. Но трудность в том, что не всегда удается, и, может быть, не удастся пока. Одних не удастся не оттолкнуть от инета, другим не оправдать его. Это же невенчанный и нерегистрируемый брак. Но та связь, тот союз личности с миксером информации, где пока жива к нему страсть, тягота, похоть, но не любовь. Это опасный плен, но наш Бог ревнив, и наша истинная любовь, а не безумие, это его небесная добыча, он надоумит нас.
Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет. Блеза де Паскаль.
Читаем Плач Иеремии в 3 главе. Кто это сказал, что и то бывает, чему Господь не повелел быть? И, кстати, там же мы прочтем. Ибо не навек оставляет нас Господь. И вот, исходя из этих двух понятий, я и берусь размыслить в этот день об интернете. Наш Господь сам допустил появление этого бесспорно доступного нам всем виртуального мира, интернет, со всеми его безобразиями и просветами. Зачем, спрашивается, он это допустил? Ну, во-первых, мы когда-то сами туда, ну, то есть в его прообраз, перебрались, когда покинули рай. И вот тот реальный мир на земле, куда попал человек, так теперь, как на дрожжах, распух, что над землей поднялось его привидение, его пар, новообразование этого мира, инет. Там все явления и информации как бы смиксированы крылами демонов. Туда легко попасть, об клавиатуру же не запнешься, и мир этот нематериален. Однако туда устремилось человечество, и Господь, однако, не поставил на границах его ангела свечом горящим. Просто он поступил по-другому в этот раз. Он включил новый этап своего эксперимента испытание человечества на прочность. Повод-то был, когда его детище изменило ему и пошло за дьяволом. Тогда, повторяю, он удалил нас за пределы рая и стал работать с нами, как бы сейчас сказали, на удаленке. И долго так было, долго, пока не послал он к нам Спасителя, Иисуса. Ну и вот теперь вот новое испытание – интернет. Друзья, если вот мы хотим ведать, насколько бывает непознаваем и жестким наш Господь, давайте вспомним сценарий испытания им Иова, когда у него возникла своеобразная пари с сатаной, и Бог без сомнения вступил в него. Он разрешал крайне жестоко истязать своего любимца Иова, да так, что тот, многопочтимый Иов, не поверил, что его Господь способен на такую жестокость. Он был близок к разочарованию, отвержению. Бог до времени молчал, не выдавал себя и давал трибуну премудрым друзьям Иова. Ему было важно знать, устоит ли его протеже Иов, насколько само человечество способно к испытанию. Оно же его создание, создание по образу и подобию его. Не оторвется ли он от своего небесного родителя? Останется ли пусть умирающим, но на его стороне? Не откажется ли от него? Сатана был уверен в провале Бога, но тот играл по-крупному, я имею в виду в этом споре о Иове. И действительно, как бы невыносимо не было Иову, он остался все-таки верен неразрывности отношениям с Создателем. Он уцепился за последнюю гарантию и сказал: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю его сам». Мои глаза, а не глаза другого, увидят его. И вот за эту позицию верности Иов получил от Господа неоценимую награду исцеления, полного исцеления и обогащения. Так и с Инетом. Сатана-то еще надеется выиграть пари. Сатанинский мир тащит человека туда, в интернет, в свои проекты, в свои всякие замыслы, в свои подставы, забывая, кто в доме хозяин. Но ведь сказано, не навек оставляет нас Господь. Мало того, Он сказал: «Под всем небом все мое». И поэтому Он смело допустил в эти виртуальные джунгли свое творение человека. Причем ведь это был уже не допотопный его образец, а тот человек, с кем по земле ходил Иисус, кто впитал его заповеди, которому суждено было сесть вместе с ним в будущем по правую руку от Отца на троне. Так что Иисус и его апостолы, они выше поднялись этого демонического третьего неба, и интернет был уже общее поле борьбы и весь пропитан богопознанием. Там за каждым углом можно теперь встретить великий контент, проповеди лучших проповедников, разные конференции, прославления, ходатайственные молитвы, богословские книги, само Священное Писание на всех языках и переводах, кроме того, христианские радиопередачи, далее, телевизионные передачи, кроме того, лучшие образцы библиотек, кинопроката, концертных залов и музеев, то есть та культура, которая взросла на почве христианства. И пусть там в инете еще торчит всякая чертовщина всех родов, и человек еще увлеченно плутает по ее лабиринтам, но силы не равны. Человек создан по образу и подобию Божьему, и он сделает свой благой выбор. А подробности вот этого его маршрута способен составить каждый верующий человек. Ну, а у неверующего все впереди.
До свидания, друзья. До свидания.
Восток, Запад. Непридуманная история.